Я ее звала 20 минут назад, а потом ты поднимался и стучал ей в дверь. Я уже устала дожидаться». Он чуть не сказал, что тем самым она сделает только хуже, но побоялся вмешиваться в деликатные отношения матери и дочери. Клея и Моника нашли только им одним понятный способ общения. Часто они ссорились, и иногда по сущим пустякам, но в большинстве случаев достигали молчаливого перемирия. Обе были изрядные гордячки, но дальше надо было как-то продолжать жить под одной крышей. Они услышали, как открылась дверь в комнату дочери, и по лестнице зазвучали ее шаги. Моника появилась, завернувшись в просторный кардиган, вся в черном, включая черную подводку для глаз, из-за которой ее обычно мягкий взгляд приобрел злобное выражение. «Может, она этого и добивалась?» — подумал Мартини. Он объяснял жене, что у дочери переходный период. Но Клея возражала, что уж больно этот период затянулся. «Она смотрится как вдова, я этого просто вынести не могу», — говорила она. Обе были очень похожи, и не только внешне. У младшей Мартини находил те же повадки, какими старшая отличалась в юности, тот же подход к миру, к жизни. Моника уселась за стол, не удостоив родителей взглядом. Голова низко опущена, челка падает на лоб, как специально задуманный защитный экран. И это молчание. Не просто молчание, а молчаливый вызов. Мартини разрезал мясо и разделил на порции, последний кусок оставив себе. При этом он старался вовремя остановить Клея, чтобы та не влезла со своими нахлобучками, но, судя по выражению ее лица, она была готова вот-вот взорваться. «Как прошел день?» — спросил он у дочери, стараясь предотвратить ссору. «Как обычно», — последовал лаконичный ответ. «Я слышал, вам устроили неожиданный опрос по математике».
«Ага».
Моника водила вилкой по тарелке, гоняя еду с одного края на другой и кладя в рот крошечные кусочки. «Тебя спрашивали?»
«Да».
«И какая оценка?»
«Шестерка».
Она лениво растянула слово, и это была явная провокация, как и демонстративное молчание и односложные ответы. Мартини не собирался ее упрекать. При обсуждении переезда в Авишот она была единственной, чей голос не учитывался. Они ей даже толком не объяснили, почему переезжают. У Моники не было другого выбора, кроме как следовать непонятному и абсурдному решению родителей. Но ей хватило хитрости понять, что за это бегство почему-то расплачивается она. «Нечто», — вспомнилось Мартини. «Ты бы поискала себе какое-нибудь занятие, Моника?» — начала Клея. «Нельзя же весь вечер торчать в своей комнате». Мартини видел, что дочь не отвечает, но жена не унималась. «Займись хоть чем-нибудь. Пойди покатайся на коньках. Запишись в спортивную секцию, выбери себе музыкальный инструмент». «И кто будет оплачивать занятия?» Моника оторвалась от тарелки и буквально пригвоздила мать взглядом. Но Мартини знал, что обвинение относилось к нему. «Мы что-нибудь придумаем, верно, Лорис?» «Конечно». Однако его ответ не особенно обнадеживал. Моника была права. С его зарплатой они не могли себе это позволить.
«Но ты же не можешь все время сидеть в одиночестве!»
«Я всегда могу пойти в общину. Там посещение бесплатное», — парировала она с убийственным сарказмом.
Я хочу сказать, что тебе надо с кем-нибудь подружиться».
Моника стукнула кулаком по столу, и приборы звякнули.
«Представь себе, у меня были друзья, но мне пришлось с ними расстаться». «Ну, ты быстро найдешь новых»,
— вывернулась Клея. Мартини заметил, что она чуть сдала позицию, словно не зная, что ответить.
«Я хочу обратно! Хочу вернуться домой!»
— протестовала девочка.
«Хочешь ты этого или нет, но теперь наш дом здесь!»
Слова были жесткие и решительные, но тон, которым их произнесла Клея, выдавал ее слабину. Моника вскочила из-за стола и ринулась вверх по лестнице к своей комнате. Немного погодя, внизу услышали, как хлопнула дверь. Воцарилось короткое молчание.
«Она даже не доела»,
— сказала Клея, поглядев на все еще полную тарелку дочери. «Успокойся. Я потом поднимусь и принесу ей что-нибудь».
«Не понимаю, откуда такая враждебность?»
Однако Клея прекрасно все понимала. Мартини был уверен и был убежден, что в знак протеста дочь не притронется к еде, которую он ей принесет. Когда-то все было по-другому. Когда-то он мог утихомиривать стычки между матерью и дочерью, умел стать посредником. Он чувствовал себя всего-навсего странным, тощим парнем, который живет под одной крышей с этими двумя женщинами. Бреет себе физиономию, а не ноги. Не кидается на всех по пустякам за отсутствием критических дней и не стремится всюду вставить свои 5 грошей. С Моникой роль молчаливого, но понимающего отца всегда срабатывала. А теперь у них в семье что-то сломалось. Но он был убежден, что ему все удастся исправить. Он заметил, что Клея вот-вот расплачется. Он всегда умел различать, когда слезы наворачивались у нее на глаза от нервного напряжения. Но сейчас это были слезы боли и страдания. «Это, наверное, из-за той пропавшей девочки», — сказал он себе. «Она сейчас думает, что все это может случиться и с нашей дочерью, потому что она перестала ее понимать». Мартини почувствовал себя виноватым, потому что он был простым учителем старших классов, потому что зарплата у него была мизерная, потому что он не мог предложить лучшей жизни двум женщинам, которых любил больше всего на свете, и, наконец, потому что заточил свою семью в горах в местечке под названием Авишот. Клея вернулась к еде, но по щекам ее побежали слезы. Мартини больше не хотел видеть ее в таком состоянии. Да, он все исправит. Он поклялся себе, что снова расставит все по своим местам.